Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Последние новости, версии и мнения экспертов об авиакатастрофе в Египте. Россию обвинили в применении кассетных бомб в Сирии против мирных жителей. В Грозном продолжается судебный процесс над 2 из 11 так называемых украинских заложников. Об этих и других событиях и темах 2 ноября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Единственной возможной причиной разрушения в воздухе аэробуса А321 компании Metrojet Colavia могло быть внешнее воздействие, заявило руководство авиакомпании сегодня во время пресс-конференции в Москве. Таким образом, Metrojet опровергла версии о человеческом факторе и о технических неполадках, которые могли привести к авиакатастрофе. Также 2 ноября средства массовой информации распространили данные предварительного анализа черных ящиков, из которых следует, что экипаж самолета А321 не подавал сигналы СОС до исчезновения с экранов радаров, а самолет не подвергался какому-либо внешнему воздействию. Российский лайнер, следовавший по маршруту Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, 31 октября разбился на Синайском полуострове через 23 минуты после вылета из египетского аэропорта. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
По словам заместителя генерального директора компании «Metrojet» Александра Смирнова, самолет не мог разрушиться в воздухе из-за каких-либо технических отказов. По его словам, единственной причиной разрушения могло быть механическое воздействие на самолет в воздухе.
Нет таких отказов, отказы двигателя, отказы систем. Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился в воздухе. Да, при трагическом стечении обстоятельств, при отказе многоуровневом, когда отказывает несколько систем, когда, как правило, этому сопутствуют какие-то еще факторы, это может закончиться катастрофой. Но самолет в этом случае разрушится в момент удара о землю. В воздухе самолет разрушится от каких-либо отказов не может. Поэтому единственное объяснение причиной разрушения самолета в воздухе может быть определенное воздействие, чисто механическое, физическое воздействие на воздушное судно.
Александр Смирнов также отметил, что технические данные о полете самолета, размещенные на портале Flight Radar, хотя и являются неофициальными, свидетельствуют о том, что в последние минуты перед падением самолет находился в неуправляемом полете.
Да, действительно, по этой программе менее чем за минуту произошло торможение самолета более чем на 300 км в час с одновременным потерей высоты 1,5 километра. В таком режиме самолет летать не может, тем более большой. Это может говорить только о том, что самолет находился в неуправляемом полете, то есть он не летел, а он падал. Причиной перехода из состояния полета в состояние падения могло быть, видимо, к этому моменту самолет получил значительные конструктивные повреждения, которые не позволили продолжать полет. Видимо, в связи с этим, в тот же момент, момент начала развития катастрофической ситуации, экипаж полностью потерял работоспособность. Именно этим можно объяснить то, что не было ни одной попытки выйти на связь и доложить об аварийной ситуации на борту.
Говорил заместитель генерального директора компании «Metrojet» Александр Смирнов. В авиакомпании также считают, что проблемы с топливом не могли привести к разрушению самолета в воздухе, а только к остановке двигателей. Кроме того, руководители «Metrojet» исключили человеческий фактор как версию крушения. Ранее старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщала, что экипаж самолета успешно прошел медосмотр перед полетом. 1 ноября исполнительный директор Межгосударственной авиационной комиссии Виктор Сараченко, представляющий российскую делегацию, заявил, что аэробус А321 разрушился в воздухе на большой высоте до удара об землю. К этому выводу в МАК пришли после осмотра места происшествия, обратив внимание на то, что обломки лайнера были разбросаны на территории в 20 квадратных километров. Как сообщает агентство ТАСС, глава МЧС России Владимир Пучков и руководитель Росавиации Александр Нерадько осмотрели черные ящики и пришли к выводу, что они находятся в хорошем состоянии. Сейчас их расшифровывает египетская следственная группа. Агентство Reuters со ссылкой на источники в Египетском комитете по авиационным происшествиям публикует предварительные данные анализа бортовых самописцев. Сообщается, что экипаж аэробуса А321 не подавал сигналы СОС до исчезновения с экранов радаров, а самолет не подвергался какому-либо внешнему воздействию. В понедельник, 2 ноября, издание «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных экспертов приходит к выводу, что аэробус А321 мог разрушиться в воздухе в результате взрывной разгерметизации салона. То есть корпус лайнера лопнул из-за большого перепада давления на большой высоте. Это могло произойти по трем причинам. В багаже самолета могла оказаться бомба, взрывная волна от которой привела к разрушению лайнера. Оторвавшиеся детали двигателя также могли спровоцировать разрушение фюзеляжа. К такому же результату могли привести возникшие в несущих конструкциях усталостные трещины. Эти версии эксперты продолжают обсуждать в различных средствах массовой информации. Версию теракта не исключают специалисты, опрошенные агентством АФП. По словам неназванного военного эксперта, независимо от размеров бомбы на высоте в 10 тысяч метров, разрушение самолета произойдет из-за разницы давления. Кроме этого, эксперты агентства отмечают, что служба безопасности египетских аэропортов не самым тщательным образом досматривает багаж пассажиров. Специалисты, опрошенные «Коммерсантом», также не торопятся сбрасывать со счетов версию теракта. По их мнению, в лайнере могла находиться бомба, которая не смогла разрушить полностью самолет, но привела к разгерметизации салона и дальнейшему крушению. В связи с версией теракта эксперты также обсуждают возможную причастность к крушению самолета запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Через несколько часов после катастрофы египетская группировка, близкая к «Исламскому государству», взяла на себя ответственность за катастрофу. Но российские власти отвергли вероятность теракта. О том, что «Исламское государство» не обладает оружием, необходимым, чтобы поразить самолет на высоте в 9000 метров, говорят и зарубежные эксперты, опрошенные АФП. В частности, бывший директор французского музея авиации и космонавтики Джеральд Фельцер считает, что для того, чтобы сбить самолет на такой высоте, потребовались бы ракеты дальнего действия и мобильные радары, которых у «Исламского государства» нет. Версия о том, что ракета могла попасть в самолет на более низкой высоте, экспертам также кажется неправдоподобной, поскольку и такая атака предполагала бы большое количество подготовительных действий. Еще одна версия, которую обсуждают авиационные специалисты, это проблема с двигателем. Неисправный двигатель мог привести к трагедии следующим образом. По словам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», в случае разрушения турбины двигателя, оторвавшиеся от нее части могли, вылетев наружу и двигаясь с огромной скоростью в одной плоскости, разрезать фюзеляж самолета, подобно диску пилы болгарки. Еще одна версия состоит в том, что к крушению лайнера могли привести усталостные трещины в конструкции самолета. Эксперты обращают внимание на то, что почти 15 лет назад, в ноябре 2001 года, когда лайнером владела ближневосточная авиакомпания, самолет при посадке в аэропорту Каира повредил хвостовую часть. Возможные недочеты при ремонте могли привести к крушению аэробуса А321. Авиакатастрофа по аналогичным причинам произошла в 2002 году, когда в воздухе развалился Boeing 747 авиакомпании China Airlines, следовавший по маршруту Тайбэй-Гонконг и упавший в Тайваньский пролив. В понедельник днем, впервые с момента трагедии, Владимир Путин высказался публично о катастрофе. На встрече с министром транспорта Максимом Соколовым он выразил соболезнования и назвал крушение огромной трагедией.
Хочу еще раз выразить свои соболезнования близким родственникам погибших. Это огромная трагедия, и, безусловно, мы и сердцем, и душой вместе с вами.
Продолжительное отсутствие официального заявления президента вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Пользователи сравнивали ситуацию с июлем 2014 года, когда произошло крушение Боинга 777 в Донецкой области, и тогда президент России выразил свои соболезнования в день катастрофы. 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом потерпел крушение аэробуса А321, следовавший по маршруту Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации по количеству жертв. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И в продолжение главной темы этих дней – авиакатастрофы самолета компании «Метроджет» в Египте. О безопасности полетов на египетские курорты, о чартерах, технике, экипажах и многих других вещах и деталях, видимых специалистам на примере очередной трагедии, я побеседовал с главным редактором журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексеем Комаровым. Представители авиакомпании «Метроджет» на официальной пресс-конференции в Москве заявили, что разбившийся самолет мог подвергнуться внешнему воздействию в полете. Я эту формулировку не первый раз встречаю. Вот что она подразумевает? Как будто здесь надо что-то между строк читать. Вот для человека, далекого от авиации, она значит только одно, что лайнер сбили. Тогда почему так и не сказать?
Ну, это не только сбили, это может быть и взрыв бомбы на борту. тоже внешнее воздействие. То есть это воздействие, вызванное внешними причинами, не связанными с, как бы, самолетом, с полетом и так далее.
А попадание птицы, допустим, в двигатель, в стаи птиц во время взлета, это тоже считается внешним воздействием, например?
Да.
Очень много сейчас вдруг заговорили о надежности самолетов концерна Airbus, именно модели А321. По-моему, это треть парка Аэрофлота, и еще треть это А320 в разных модификациях. Вот это вообще профессионально рассуждать о качествах именно модели? Все же зависит, по-моему, от того, как именно каждый конкретный самолет эксплуатировался, сколько он налетал и так далее.
Ну, это игры статистики. То есть, если мы говорим о надежности модели, то, естественно, все определяется в первую очередь поддержанием летной годности этого самолета, то есть ее техническим обслуживанием, ремонтом, своевременность, качество и так далее. Ну, конечно, самолет как таковой, то есть как инженерная конструкция, да, он тоже как бы имеет свою характеристику, то есть есть машины, которые более совершенны технически, есть, которые менее технически совершенны, есть действительно машины, которые более надежны, есть, которые менее надежны, но это не является показателем надежности в бытовом смысле, это скорее те данные, которые интересны инженерам.
Ну вот именно о модели А321 тогда вы, как специалист, что можете сказать?
Я недавно смотрел статистику всякого рода летных происшествий, и тем более фатальных инцидентов, то есть катастроф с жертвами на самолетах А321, они крайне редки. То есть эта машина по статистике такого попадания в подобного рода происшествия, в общем, находится на каких-то почетных местах, как вполне надежный самолет.
Говорят, что вот этот разбившийся самолет не так давно зацепил хвостом при посадке в взлетно-посадочную полосу, когда его еще эксплуатировала другая иностранная компания, то ли в Египте, то ли в Ливане. Это считается серьезным происшествием, после которого самолет не может летать вообще или нет? И вот как это могло сказаться?
Ну, во-первых, это было давно. Действительно было в Египте. К сожалению, как бы повреждение конструкции самолета, как вот это то, что называется tail strike, то есть касание хвостом взлетно-посадочной полосы на взлете или посадке, так и повреждение конструкции на земле в результате столкновения с всякого рода трапами, техническим машинам сервисного характера там и так далее. Все это, к сожалению, происходит, бывает. После каждого такого инцидента инженерные службы внимательно проводят дефектацию, после чего определяется с участием фирмы-разработчика самолета, то есть в данном случае Airbus, проводится решение о том, подлежит ли этот дефект ремонту или нет, если подлежит, то каким образом. После чего осуществляется ремонт в сертифицированной ремонтной организации. Все эти процедуры для данного самолета были соблюдены. Является ли это серьезным случаем или несерьезным? Ну да, довольно серьезный случай. Но ремонт и пригодный. То есть, если бы фирма-разработчик, проведя анализ, сказал бы, что самолет подлежит списанию, его просто списали. Его отремонтировали.
Авиакомпания «Метроджет», она же «Колавия», до сих пор пользовалась, в общем, хорошей репутацией, потому что если бы авиапредприятие допускало нарушения, влияющие на безопасность, ему бы не разрешили бы полеты. Почему вдруг всплыло, как уже не раз после какой бы то ни было авиакатастрофы, столько свидетельств, рассказов о том, что вот ну все у нее было плохо, коротко говоря.
Я не знаю, какие у нее параметры надежности или ненадежности, поскольку это как бы результаты инспекции, которые проводят авиационные власти, и они о них никому не докладывают. С бытовой точки зрения, так сказать, с точки зрения каких-то происшествий летных, которые могли бы были быть с этой компанией, тут ничего плохого о ней сказать действительно нельзя. Эта компания пережила второе рождение после того, как она была куплена новыми владельцами. Сертификат был оставлен, но владельцы привели туда, в эту компанию, новые воздушные суда, новый менеджмент, ну, относительно новый. Это тогда, когда происходило, собственно говоря, превращение в «Метроджет» и перепрофилирование в чартерную компанию, которая занимается исключительно чартерным бизнесом. И ничего плохого, как бы они ни говорят, у нее отличные характеристики по бизнесу, она много летает, успешно летает, из разных городов летает. С профессиональной точки зрения ничего плохого о ней сказать нельзя. А то, что вы говорите о том, что вдруг всплывает, ну, тут есть два направления. Одно люди говорят, да, но я думаю, что, наверное, не стоит об этом говорить, потому что, ну, совсем недавно на одном из, там, из форумов я вижу такой там, пассажиры кричат, самолет был явно не исправлен, у него работал один туалет. Ну, это, конечно, замечательная характеристика, но не носит, как бы, профессионального уровня, да. И второе, это те замечания, которые выносят органы надзора авиационного в результате неочередных проверок. Конечно, неочередные проверки такие зачастую вытаскивают какие-то дополнительные факты к общей картине, которые, может быть, не были бы столь заметны, когда компания проходит очередную проверку. Да, но она проходит и проходит. Всегда есть какие-то замечания, которые записываются соответствующим образом, потом дается время на их исправление, они исправляются. Когда идет неочередная проверка, тут уж все смотрится пристрастием, и снисхождения ждать не приходится. Поэтому все, что в обычном случае было бы отнесено, там, так сказать, да ладно, потом исправят, так сказать, во время неочередной проверки становится там зачастую факторами, которые позволяют закрыть деятельность этой компании.
Я вот недаром, знаете, о мнениях обывателя заговорил. Интернет ими действительно очень переполнен. Все вот пишут. В Египте очень многие, да, отдыхали, миллионы наших сограждан, что рейсы в Египет – это мрак и ужас. Ну, давайте говорить профессионально, да. Рейсы в Египет – самое популярное иностранное направление для отдыха россиян. Они чем-то действительно отличаются от остальных с точки зрения профессионала воздушного транспорта. Вот кто их обслуживает на земле и в воздухе? Какие компании, экипажи, техники и так далее?
Собственно говоря, рейсы отличаются только тем, что бывают рейсы чартерные и бывают рейсы регулярные. Те, которые идут по расписанию, и те, которые чартерные, которые формируются под непосредственный поток обслуживания заказа какой-нибудь туристической компании или туристической организации. Принципиальная разница заключается в том, что, конечно, когда идет рейс по расписанию, по центральному, как говорят, расписанию, то все уже отработано, и как бы авиационные власти всех стран, через которые проходит пролет, ждут этого рейса, он уже записан там во все плановые таблицы, и не надо каждый раз заниматься тем, что там, так сказать, если возникла необходимость вдруг полететь из Пензы, к примеру, в Каир или в тот же Шарм-эль-Шейх, значит, если это какое-то достаточно неожиданное событие, то приходится получать разрешение от всех стран пролета. И из-за этого зачастую, к сожалению, некоторые чартеры, основная их беда, это то, что они там, так сказать, задерживаются на вылет, задерживаются на прилет, и если воздушное судно задействовано в целой цепочке чартерных рейсов, да, то задержка одного из них приводит к задержкам всех остальных. Поэтому чартерные рейсы, конечно, с этой точки зрения пользуются не очень высокой репутацией пассажиров. Кроме того, по уровню обслуживания зачастую чартерные рейсы тоже, поскольку они, ну, заказывающие этот перелет организации туристические, стараются экономить как можно больше на обслуживании, там, может быть, обслуживание идет не по столь уж высокому классу, как привыкли многие, летая там рейсами Аэрофлота по основному расписанию. Именно поэтому зачастую, так сказать, дурная репутация. По поводу обслуживания, на вылет обслуживают все те же компании российские, которые обслуживают всех остальных из данного аэропорта. На прилет там обслуживают компании местные, египетские, которые, в общем, всех обслуживают, ну, примерно одинаково, в соответствии с тем ассортиментом заказанных услуг, которые заказывает в данном случае, опять-таки, авиакомпания, которая, в свою очередь, руководствуется заказом заказчика этого рейса, то есть туроператора.
Вот смотрите, пример. Сейчас очень много обсуждают эпизод последних суток, он интернет тоже облетел, когда египетские техники в Хургаде, якобы, это не подтверждено, только что отказались выпускать в небо самолет «Урал-Авиа», летевший в Пермь, потому что он был якобы неисправен. Однако командир судна все порывался взлететь. Вопрос такой. Российские авиакомпании говорят, что их в Египте на земле обслуживают только свои техники, российские, не египетские. Вот как первое сочетается со вторым?
Я, честно говоря, не берусь прокомментировать эти заявления, потому что вообще, в принципе, многие российские компании, но не многие, какие-то российские компании, которые хотят сэкономить, да, они берут с собой на борт техника или технический экипаж там из нескольких человек, которые в аэропорту прилета, опять-таки, поскольку рейс нерегулярный, да, а чартерные, они прилетели в незнакомый аэропорт, с которым у них нет договора, особенно на техническое обслуживание, они могут привести своих техников, которые проводят так называемое линейное техническое обслуживание. То есть минимальный набор, который проводится после полета и перед следующим полетом. Это проверка там элементарная. Там, давление в шинах, там, исправность оборудования в соответствии с диагностикой, так сказать, встроенной в самолет и так далее. Это один из возможных вариантов. Но говорить, что это общая практика, наверное, неправильно. Потому что если компания часто летает в этот аэропорт, да, то она заключает договор с соответствующей службой наземного обслуживания, который проводит линейное обслуживание самолета своими силами. Не очень понятно, как это командир может порываться взлететь, когда его не пускают. То есть командир не может принять решение взлетать или не взлетать только на основании своего желания. Он еще при этом, так сказать, должен на руководство получить разрешение на вылет от диспетчера. И диспетчер ему такое разрешение не даст, он не вылетит.
Депутат Алексей Пушков предложил вообще оставить в России после этой катастрофы не более 3 крупнейших авиаперевозчиков ради повышения безопасности полетов. Как вы относитесь к этому предложению?
Я к нему отношусь резко отрицательно, потому что считается, что большая авиакомпания обеспечивает лучший уровень безопасности полетов, чем маленькая. Я хотел бы тут отметить, что вообще-то за уровень безопасности полетов, конечно же, отвечает авиакомпания, да, но за это же еще отвечает и государство. То есть государство выпускает всякого рода там нормативные документы, которыми руководствуется авиакомпания, и государство контролирует выполнение этих документов. Поэтому далеко не все лежит в сфере ответственности авиакомпании. На днях закончилась очередная проверка Международной организации гражданской авиации, которая проводила аудит российской системы организации безопасности полетов. Это как раз та работа, которая направлена на то, чтобы посмотреть, а все ли тут в порядке с точки зрения организации государством своих функций. То есть тут многое зависит от государства, и я, так сказать, опять-таки мое личное мнение, что тут есть чего совершенствовать еще. И второе, что нет никаких внятных доказательств того, что размер авиакомпании связан с уровнем безопасности полетов в ней. Статистики такой не существует, которая подтвердила бы это утверждение. Это как бы вот интуитивно кому-то чего-то кажется. Если человеку так кажется, значит, ну, может быть. На самом деле рынок в России авиакомпаний большой достаточно. Их сейчас больше сотни. Часть из них решает там задачи перевозок региональных, местных, часть грузовых авиаперевозок, часть регулярных пассажирских, часть вот чартерных. У всех есть какая-то своя специализация. И замешать все это в одну компанию, ну давайте сделаем опять один Аэрофлот, который будет дотироваться государством, не будет рынка, не будет качества, не будет ничего, будут очереди, дефициты, все прочие прелести, о которых мы уже успели позабыть.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Заявление Владимира Путина по поводу авиакатастрофы в Египте ждали 2 суток. Русский интернет обсуждает поведение президента России, выясняет, могло ли крушение самолета в Египте быть терактом, оплакивает жертв авиакатастрофы на Синае и продолжает ругаться. У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», которую сегодня готовили мои коллеги Иван Беляев, Аля Пономарева и Александр Бобраков.
Юлия Латынина в «Новой газете» ищет системные объяснения.
Конечно, сейчас будет очень приятно рассказать, что рейс сбил проклятый ИГИЛ. Самолет летел действительно над районами боев, и это отдельный вопрос, почему самолет экономя летел там, но шансов нет, и буков у исламистов нет тоже. Уже ясно, что командир жаловался на двигатели раньше и запрашивал экстренную посадку. Что это было? Чартер. Простой совет – не летайте российскими чартерами. Именно поэтому, между прочим, я всегда, когда могла, летала Трансаэро. При всех финансовых выкрутасах этой компании я знала, что летаю компанией, стандарты безопасности которой были как на Западе. Министр транспорта Соколов запретил полеты Трансаэро на следующий день после того, как ее купил Филев из С-7. На следующий день после спасения министр снес с рынка компанию с формулировкой «Конечно, безопасность полетов». Вопрос, почему министр Соколов не запретил «Кугалы Мавия». Можно строить какие угодно теории, но все, кроме одной, за последние 1,5 десятка лет аварии российских самолетов вызваны бардаком ниже плинтуса. В 2011 году мы поставили печальный гиннесовский рекорд, став самой опасной для авиасообщения страной мира, опаснее Нигерии и Чада. Как следствие, наш рынок перевозок схлопывается. На фоне этого наши чиновники занимаются чем угодно, кроме обеспечения безопасности полетов. Им-то что, они не летают на чартерных гробах?
Алевтина Тарасова.
Это гордая-то наша страна, вся из себя передовая, лидирующая, не поймешь, почему в мире, перевозят своих людей на обносках стран, даже не входящих в число сильнейших. Там, в Турции и в Ливане, могут позволить себе новые самолеты, а россияне пусть довольствуются старьем, с них не убудет. В нашей стране человеческая жизнь – ничто.
Юрий Гиммельфарб. Отныне при выборе рейса передо мной будет стоять лишь один вопрос. Это авиакомпания российская? Если да, идите лесом, ребята, но мне еще жизнь дорога, и на рейс, выполняемый российской авиакомпанией, я не куплю билет ни за какие коврижки. Пусть рейс будет с пересадкой, пусть он будет дороже, пусть он будет дольше, но зато я живой останусь.
Роман Могучий.
Все истории из прессы, пилоты давно жаловались на работу двигателя, но на них никто не обращал внимания, предполагают, что а. пилоты – самоубийцы, вылететь на проблемном самолете и разбиться им дороже, чем сообщить о поломке или перейти на работу в другую компанию, не требующую от них таких жертв. Б. Техники, менеджмент авиакомпаний – убийцы. Грохнуть пассажиров им интереснее, чем произвести ремонт. Причем желанием заработать адский капитал это не объяснить. Даже с учетом страховки ремонт самолета окажется дешевле, чем покупка нового. Список можно расширить как минимум на авиационные власти и сотрудников аэропорта. Кажется, такие очевидные мысли, но нет. После каждой катастрофы приходится читать про «все было сломано, но пилотов заставили лететь».
Тем временем боевики так называемого Исламского государства заявили, что это теракт, и взяли за него ответственность. Александр Кынев.
Было бы странно, если бы они ее не взяли. Разные террористические организации всегда наперебой берут ответственность за все на свете, зачастую к ним не имеющие отношения, часто конкурируя друг с другом, лишь бы попиариться. Работа у них такая. И брать их заявление на веру, как тут же сделали многие, и подыгрывать им, по меньшей мере, неправильно. Эти за все, что угодно и где угодно возьмут ответственность. За погоду, урожай, аварии и так далее и тому подобное.
Андрей Прончик.
По телеку начали говорить про бомбу. Слова у экспертов разные, но, похоже, все сходятся в одном. Что-то рвануло в самолете. Что? Из своей богатой турпрактики мне вспоминается совет гидов. Кстати, слышу его неоднократно. Багаж в самолет ограничен. Советуют разложить накупленное барахло в две сумки. Одна 20 килограмм, своя, а другая ищем, мол, пассажира без багажа. Но вот стоит такой бэкпекер с рюкзаком. Просим его сдать вашу вторую сумку, как свою, при регистрации на самолет. Часто, кстати, проканывает. Поэтому я никогда никому, ни одной миленькой девочке, ни одной бабулечке, будь она трижды на костылях, не помогаю стаскивать, вытаскивать чемодан, хоть из автобуса перед аэропортом, хоть с карусели багажной ленты. Мне, как туристу, один раз и навсегда однажды просто и доходчиво объяснили про камеры наблюдения в аэропорте и, возможно, килограмм героина в чемодане этой девочки. А ведь я его своими руками ей передал, сняв с ленты транспортера или вытащив из автобуса. Чужой чемодан – один из возможных способов попадания бомбы в багажное отделение самолета. А вообще, Шарм-эль-Шейх – уникальный аэропорт. Вы пройдете с бутылкой газировки, купленной на улице, в сам аэропорт, через зону личного досмотра, через паспортный контроль, и никто вам слова не скажет. Проверено на собственном опыте.
Сразу после случившегося депутат Госдумы Пушков предложил существенно ограничить рынок авиаперевозок в стране, оставив всего 3 компании.
«Это та сфера, в которую государство должно вмешаться», подчеркнул депутат в эфире русской службы новостей. По его мнению, это могут быть как частные компании, так и те, что созданы при участии государства. Я обратил внимание, что катастрофы последних 5-10 лет, как правило, связаны с компаниями среднего типа. Это небольшие фирмы, владеющие 5-10 самолетами, которые сдавались под чартерные рейсы. Компании извлекали максимальную прибыль при минимальных затратах, сказал Пушков.
Глеб Павловский.
Пушков предложил сократить число авиакомпаний до 3, а извилин в мозгу до 2, и испытывать чувство безопасности.
Свободная пресса цитирует эксперта ИКО Виталия Бордунова.
Наши депутаты больше всего любят запрещать. Но мне кажется, господин Пушков не очень себе представляет, что такое рынок авиаперевозок и как он складывается. От монополизации рынка чудесным образом ситуация не наладится, билеты не станут дешевле и не появится конкуренция, которой и так нет. Если говорить сухим научным языком, предложение о сокращении авиационного парка России и сведении его к нескольким компаниям приведет к монополизации рынка, увеличению стоимости перевозок и сокращению потребительского спроса. У нас и так очень низкий уровень спроса на перевозки. Реально воздушным транспортом пользуются 5-6 миллионов человек, а после монополизации рынка их число еще больше сократится. Это предложение чуждо мировой практике, где насыщенность услугами обеспечивается количеством перевозчиков. Но обсуждение технических деталей еще полбеды. Хуже стало, когда одни стали поучать других, как правильно скорбить. Тема Украины и украинцев предсказуемо оказалась особенно больной. Константин Крылов.
А, да, кстати, надо же быть вежливым. Поздравляю либералов, за украинцев и прочих честных людей с перемогой, падением российского самолета и гибелью более чем 200 человек, большинство из которых русские, на вашем жаргоне ватники. Сегодня ваш день.
Сергей Пархоменко.
А вот как выглядит настоящее безумие. Пишет Константин Крылов, человек, который у националистов, кажется, считался каким-то там разумным, образованным, цивилизованным и всякое такое.
Екатерина Макаревич.
Эта трагедия объединила людей самых разных, потому что смерть простых людей – это всегда страшно, и в момент скорби совсем не важно, каких политических взглядов человек. Но, как оказалось, некоторым это объединение поперек горла. Многие уже наверняка читали посты некоторых националистов, крымнашистов о том, что либералы должны радоваться, или лучше бы причиной трагедии была не техническая неисправность, а террористический акт. Или посты якобы украинских троллей, которые радовались трагедии. Потом, правда, выяснилось, что IP-адрес их находится на территории России. Я внимательно читала ленту и посты либералов. У меня, собственно, вся лента из них. Ни один не написал ничего гадкого про авиакатастрофу из нормальных людей. Зачем же тогда эта провокация? Все просто. Это способ, призванный опять разъединить общество. Допустить единение населения нельзя. Особенно сейчас, когда враг на подступе, как пытается втюхать нам телевизор. Объединенный народ может додуматься, что и король голый, и враг не настоящий.
Борис Вишневский.
Реакция нормального человека на чудовищную катастрофу в Египте – скорбь, сочувствие и боль. И соболезнования родным погибших, и невыносимый ужас при попытке представить себе их чувства, и желание еще больше беречь своих близких. Но не таковы российские националисты и кремлевские пропагандисты. Им надо не скорбеть, а мочить. И вот один националист Егор Холмогоров сетует, что случившееся не теракт, добавляя «лучше бы был теракт», а другой националист Константин Крылов поздравляет либералов и заукраинцев с падением российского самолета, уверяя «сегодня ваш день». Заметим, первые же попытки выяснить, кто именно восторгается, показывают российские, а отнюдь не украинские IP-адреса, ведя к кремлевским фабрикам троллей. Могут быть в Украине отдельные мерзавцы, которые радуются гибели самолета? Могут. Но и в российских соцсетях находятся отдельные мерзавцы, которые сетуют, что на разбившемся самолете не летели либерасты их дети, а саму катастрофу объявляют пиндосской провокацией. При этом украинцы несут цветы и свечи к российскому посольству, несмотря на все то, что творили российские власти, отжимая Крым и засылая бандитов в Донбасс. Все это даже не пиар на крови, это подлость на крови. За нее обязательно воздастся.
Еще один камень преткновения. Можно ли в дни траура праздновать Хэллоуин? Илья Варламов.
Удивительно, как виртуальная жизнь отличается от реальной. Иду вечером в отель по центру Санкт-Петербурга, а на улице народные гуляния. Веселая молодежь перекрывает улицы. Центр Питера охвачен карнавалом. Все отмечают Хэллоуин. Очереди в бары, заблеванные тротуары и праздник. Очень странно все это выглядит.
Денис Филиппов.
В новостях осуждение людей, праздновавших Хэллоуин. А у меня вопрос к нравственному телевидению. Почему без президентского указа в день трагедии никто не прервал развлекательные программы? А если так, то не судите. Лично я не понимаю этих людей, но это не дает права их судить.
Напоследок лишь несколько постов, которые мы не смогли упустить. Денис Драгунский.
Люди, которые обсуждают гибель пассажиров и экипажа российского авиалайнера в контексте, так сказать, текущих перипетий мировой политики, это очень дурные или совсем пустые, или совсем душевно слепые люди. Мир праху погибших. Заткнитесь, идиоты.
Аркадий Бабченко.
Друзья мои, не спрашивайте меня, что я думаю по поводу упавшего самолета. Я ничего не думаю. В этой стране всегда все падает, тонет, взрывается. Самолеты, Булгария, Саяно-Шушенская ГЭС, протоны, ГЛОНАСС, Курск, рейсовые автобусы, вертолеты, самолеты, автомобили, дома, казармы, бытовой газ, терроризм, поезда метро, война, Невский экспресс, попы на Феррари, зампреды Лукойла на Мерседесах, президент Тоталь во Внуково, хромая лошадь и что угодно еще. убийство собственных, если бы только собственных, теперь еще и чужих граждан в войнах и всевозможных катастрофах, из-за коррупции и разгильдяйства – естественное состояние этой страны. Это надо принять как данность или менять эту страну. Вот и весь выбор. Я лично за второе. Но пока этого нет, надо понимать, что тюрьма, убийство, авиакатастрофа, теракт, пьяный мент Евсюков и масса других возможных вариаций – объективная данность существования в этой стране. Собственно, даже уж и причина неинтересна. Техник ли забивал навигационные приборы кувалды? Керосин ли в поставляющей компании воровали и разбавляли ослиной мочой? Стажер-диспетчер ли вывел снегоуборщик на взлетную полосу во время разгона? Фреон ли залили в систему пожаротушения? Эта страна может убить тебя в любой момент сотней самых невероятных непредсказуемых способов. Хотя чего там непредсказуемых? Все это как раз-таки и предсказуемо, как валенок. Я, безусловно, выражаю соболезнования. Мне правда жаль. Но вот что касается того ужаса, того ощущения непоправимости каждой смерти, уникальности каждой потерянной человеческой жизни, нет, этого уже нету. Я уже привык. Цинизм – единственное чувство, которое продуцирует эта страна. Я уже привык. Привык к смертям, к катастрофам, к трагедиям. Здесь так принято. По-другому не бывает, не может быть и не будет, пока все не взорвется ко всем чертям окончательно.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее готовили мои коллеги Иван Беляев, Аля Пономарева и Александр Бобраков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В результате бомбардировок российской авиации и наступления регулярной армии Башара Асада несколько городов Сирии, считавшихся относительно безопасными для мирного населения, теперь являются прифронтовыми. Заместитель директора отдела по делам Ближнего Востока и Северной Африки правозащитной организации Human Rights Watch Надим Аури в интервью «Радио Свобода» рассказал о расследовании обстоятельств двух авианалетов российской авиации населения Аль-Ганту и Термаала неподалеку от Хомса, которые привели к жертвам среди гражданских лиц. По мнению господина Аури, вопросы, которому задавал мой коллега Андрей Шароградский, удары эти наносились без учета возможных тяжелых последствий для мирных жителей.
Что сообщили очевидцы сотрудникам Human Rights Watch об авианалете на сирийский населенный пункт Ганту 15 октября, который, как считается, совершили российские боевые самолеты?
По их словам, удар был нанесен ранним утром по дому, где укрывалась большая семья, и в ходе бомбардировки практически все их члены были убиты. Нам была показана видеозапись, сделанная после налета. И согласно выводам наших экспертов, остающихся в районе боевых действий, анализируя разрушения, можно говорить, что применялись вакуумные бомбы. Это объясняет характер нанесенных повреждений. Погибшая семья была связана с руководителем одной из местных группировок, имеющих отношение к свободной сирийской армии. Хотя самого полевого командира не было в доме, он был заснят на видео при возвращении, когда увидел свою погибшую семью под руинами дома. Что в реальности происходит сейчас, с уверенностью говорить трудно, поскольку Ганту и Термаала являются местом активных боевых действий наступления сирийской армии при поддержке российской авиации. Ситуация развивается. Последствием наступления стали серьезные разрушения. Многие местные жители были вынуждены бежать. Ганту и другое поселение, о котором мы говорим, Термаала, находится к северу от Хомса, контролируется оппозиционными группировками более 2 лет, и они уже давно окружены сирийскими правительственными войсками. По оценкам местных общин, там до сих пор остается около 50 тысяч мирных жителей. С началом наступления 15 октября эти гражданские лица вынуждены перемещаться из одного населенного пункта в другой, внутри этого небольшого анклава. Им негде укрыться, безопасных мест там нет. Поэтому мы призываем власти Сирии и России предоставить мирным жителям коридор безопасности или хотя бы обозначить район, где они могли бы найти укрытие.
Как вы считаете, для чего при налете на Ганту могли применяться вакуумные бомбы?
Мы добиваемся объяснения от России по этому поводу, но характер разрушения говорит о применении вакуумных бомб. Они более мощные, чем обычные бомбы, и причиняют сильные разрушения на большой площади. Военные любят применять такие бомбы, потому что могут быть вполне уверены, что нанесли эффективный удар именно по тому месту, по которому хотели. Но очевидно, что когда они применяются в районах, где живет мирное население, нельзя говорить об избирательности выбранных целей. Вопрос также в том, том, почему русские не сделали никаких отдельных заявлений по поводу этого налета. То есть они даже не представили объяснений по поводу того, куда наносился удар, какие меры были приняты, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Даже если у них была вполне логичная военная цель, и мы ждем заявления о том, был ли этой целью вышеупомянутый полевой командир, русские все равно были обязаны принять все возможные меры, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения, наносить удар так, чтобы сократить жертвы среди мирных жителей. Чего, и это очевидно, сделано не было. К примеру, местные жители говорят об отсутствии каких-либо предупреждений о налете и попыток оградить от него мирное население.
А что говорят очевидцы о налете на Термоалу?
Оба удара были нанесены одновременно. Ганту и Термоала расположены недалеко друг от друга. Это были два налета, после которых началось наземное наступление. При ударе по Термоале пострадала одна из центральных улиц. Бомба разорвалась рядом с пекарней. Несколько человек, включая владельца пекарни и его работников, находившихся там, напомню, было раннее утро, они занимались выпечкой, были убиты. При налете был также убит местный полевой командир, связанный со свободной сирийской армии. Местные жители говорят, что там не было никакого военного объекта, не было военной базы. В нашем расследовании мы четко указываем, да, действительно, местный полевой командир был убит, его имя Руват Аль-Аксах. Однако неясно, был ли целью налета именно он. И еще раз отмечу, тот факт, что удар был нанесен по месту, где находилось много гражданских лиц, при котором погибло много мирных жителей, говорит об отсутствии избирательности целей, а потому требует расследования. По поводу этого налета русские тоже не сделали никакого заявления, указывающего, куда они пытались нанести этот удар. И это главная причина нашей озабоченности. Уже не в первый раз мы фиксируем налеты, которые, согласно имеющейся информации, носили неизбирательный характер, при которых гибло довольно много мирных жителей. Так что либо их разведка работает плохо, либо, как в случае удара по дому полевого командира в Ганту, не было принято мер по защите мирного населения.
Вы можете сообщить подробности, на основе которых вы сделали вывод о применении российской авиации вакуумных бомб?
Обвинение в применении вакуумных бомб связано с налетом на Ганту, при котором погибли более 40 членов одной семьи. На видео, снятом после налета, зафиксированы признаки того, что применялся именно этот вид вооружения. Во-первых, раны и ожоги, которые видны на телах жертв. Во-вторых, размер обломков разрушенных зданий, схожесть разрушений в соседних строениях тоже говорят о применении вакуумных бомб. В целом, я считаю, что если посмотреть на характер ранений, которые видны на видео, в сам этот район сейчас практически невозможно пробраться извне, то он тоже соответствует применению этого оружия, поскольку мы почти не видим разорванных тел, но трупы погибших разбросаны по всему району удара. Такого рода признаки подтверждают возможность применения этих бомб. В идеале, мы бы хотели получить от русских объяснения по поводу фактов, выявленных в ходе независимого расследования.
А почему в Термоале скопилось столько внутри перемещенных лиц?
Как я упоминал, анклав, в котором находятся Термоала и Ганту и другие города, в течение долгого времени был окружен сирийскими войсками. И по словам местных жителей, включая тех, кому удалось выбраться оттуда до последнего наступления, между правительственными войсками и силами оппозиции, было заключено негласное соглашение о том, чтобы Термоала оставалась в стороне от основных боевых действий. Поэтому город считался более безопасным местом для гражданского населения, живущего в анклаве. И там нашли укрытие несколько тысяч беженцев из соседних районов. Такова была идея. Я не использовал бы в данном случае словосочетание «нейтральная территория», но говорил бы о населенном пункте, который было решено держать в стороне от основных ежедневных боевых действий. Теперь ситуация изменилась. Анклав подвергается регулярным налетам и, как я упомянул, мощному наступлению сирийских войск при поддержке с воздуха со стороны России. С тех пор из Термоалы, теперь уже прифронтового города, многие мирные жители бежали в другие населенные пункты анклава.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель директора отдела по делам Ближнего Востока и Северной Африки правозащитной организации Human Rights Watch Надим Аури. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В столице Чечни на слушаниях по делу украинских националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха приступил к работе еще один адвокат, Илья Новиков. Он уже защищает в суде украинскую военнослужащую Надежду Савченко. Теперь его подзащитным стал и Николай Карпюк. Клых и Карпюк – двое из 11 арестованных в России украинских граждан, кого Киев называет украинскими заложниками. В рамках так называемого «чеченского дела» Следственный комитет России обвиняет их в убийстве российских военнослужащих и создании банды. Но украинские и российские правозащитники считают преследование украинских националистов политически мотивированным. Дело Карпюка и Клыха рассматривается в присутствии коллегии присяжных. Грозный определен местом проведения заседания как место совершения преступления. Среди эпизодов, вменяемых подсудимым, например, участие в боях в Грозном на площади Минутка в декабре 1994 года. Этот эпизод, как и большинство приводимых в цепи доказательств, не вызвал доверия у экспертов правозащитного центра «Мемориал». Именно правозащитники «Мемориала», активно работавшие тогда в Чечне, обладают, пожалуй, наиболее исчерпывающей и подтвержденной информацией о событиях Первой и Второй чеченских войн. Поэтому нестыковки в чеченском деле против Карпюка и Клыха правозащитный центр «Мемориал» подробно изложил в собственном анализе обвинительного заключения. В интервью «Радио Свобода» председатель правления «Мемориала» Александр Черкасов обратил внимание на то, что следствие весьма вольно обошлось со сроками давности по вменяемым украинцам преступлениям, а также, вероятно, добилось от подсудимых самооговора. С Александром Черкасовым беседовала моя коллега Евгения Назарец.
В этом обвинительном заключении больше 700 страниц, которые нужно внимательно прочитать для того, чтобы анализировать каждый из аспектов этого дела, каждый из аспектов обвинения. Однако же, во-первых, что ясно, что дело плохо составлено с чисто процессуальной точки зрения. Например, состав статьи 209, которая им почему-то вменяется, бандитизм, доказан недостаточно с точки зрения диспозиции самой этой 209 статьи. Например, не указано, откуда они взяли оружие. Ведь доказательство того, что это была вооруженная банда, это одна из важных частей диспозиции 209 статьи. Но это формальность. Если смотреть по факту обвинения, то все становится гораздо интереснее. Дело в том, что основное обвинение касается событий 1994-1995 годов, боев в Грозном, в котором якобы Карпюк и Клых участвовали. Оставим за скобками вопрос о том, как были получены показания Карпюка и Клыха. Сами они утверждают, что их пытали. Оставим за скобками вопрос, были ли вообще Карпюк и Клых в Грозном до того, как их сейчас начали судить. Давайте посмотрим, что написано в обвинении. Там, например, основная составляющая – это некоторые бои 31 декабря 1994 и 1 числа января 1995, происходящие в районе площади Минутка, в которых гибнут или пленены десятки российских военнослужащих. Однако те, кто воевал в Грозном, немножко удивляются. Боев в районе Минутки в это время не было. В это время были бои на другом берегу Сунжа, в нескольких километрах от этого места. Из четырех наступающих группировок ни одна не дошла до Минутки ближе, чем на километр. Откуда? Что? Как? Ведь федеральные войска, по сути, перешли на южный берег Сунжа после 19 января 1995 года и взяли площадь Минутка уже примерно 6 февраля 1995 года. То есть, если бы на месяц подвинуть события, тогда что-то бы получилось. А так совершенно непонятно. По украинцам вменяется участие в убийстве нескольких десятков российских военнослужащих. Но даже если посмотреть просто этот список, фамилия, имя и характер травм, ставших причиной смерти, выяснится, что там, как правило, минно-взрывные травмы, термические травмы. Однако же почему-то обвиняемым приписывают, что в них были на вооружении только снайперские винтовки и автоматы Калашникова. То, от чего такие травмы причинены быть не могут. И это тоже, мягко говоря, странно. Даже если не вдаваться в выяснение подробностей гибели каждого из солдат, убийстве которых инкриминируется Карпюку и Клыху. Много можно назвать пунктов, в которых следствие выдает странные сообщения. Но самое, пожалуй, странное, это то, что в 99-2000 годах Карпюк и Клых оказывается в тренировочных лагерях Салмана Радуева в окрестностях населенного пункта Ведено, тренировались и обучались методам ведения боя. Населенный пункт Ведено – это вообще-то, как и весь Ведёнский район, вотчина Шамиля Салмановича Басаева, а не Салмана Бетыровича Радуева, которые были в очень плохих отношениях друг с другом. Радуев обитал в Гудермесе, там же была его база. Он был достаточно громким персонажем, брал на себя ответственность едва ли не за все теракты, происходившие в конце 90-х в России. Но в Веденском районе про его базы особенно никто не слышал. Кроме того, оказывается, что украинцы под руководством Радуева готовились там воевать, повторюсь, с весны 99-го по май 2000 года. Представляете, с сентября 99-го начинается война, бомбежки, а потом федеральные войска входят в эти районы. Там не остается места для каких-то тренировок. Там идет война. Странно, невозможно. И уж совсем невозможно то, что эти тренировки под руководством Радуева идут по май 2000 года. Дело в том, что 12 марта 2000 Салман Радуев был арестован спецназом ФСБ. Он был арестован спецназом ФСБ, а потом припровожден в соответствующие следственные изоляторы. А почему май? Откуда взялся май? Я знаю откуда. Единственный источник, в котором указывается, что Радуев был арестован в мае, то есть 12 мая 2000-го, это Википедия со ссылкой на нашу мемориальскую книгу «Россия, Чечня. Цепь ошибок и преступлений». Там в именном указателе есть биографические справки, где указана эта дата ареста. Так вот, это ошибка, опечатка, моя личная ошибка, моя личная опечатка, которая затем была, как один из вариантов даты ареста, припровождена Википедию, и, видимо, оттуда взято следствием. Больше неоткуда, потому что во всех документах ФСБ, например, если бы они обратились к делу Салмана Радуева, была бы дата 12-13 марта. И получается, что обвинительное заключение составлено людьми не очень сведущими, с использованием источников, мягко говоря, не очень достоверных и, во всяком случае, непроверенных. Число такого рода нестыковок велико, настолько велико, что заставляет сомневаться в состоятельности обвинительного заключения в целом. Ведь если туда включены показания недавно осужденного к 24,5 годам Малафеева, который якобы тоже воевал в то время в Чечне, который говорит об этих боях в районе площади Минутка, в которых участвовало до 500 украинских боевиков. При этом чуть выше тот же самый Малафеев говорит, что всего в Чечню тогда в конце 94-го, начале 95-го прибыли около 140 украинских боевиков. Это в одних и тех же показаниях есть такие утверждения. Эти показания, во-первых, стали основанием для осуждения самого Малафеева, а теперь ложатся в качестве доказательственной базы в новое уголовное дело. Извините, для того, чтобы передавать такое в суд, нужно быть уверенным, что никто всерьез читать эти материалы не будет. Мы попытались почитать. И вот что у нас получилось.
Мемориал в данном случае, его правозащитники, могут быть экспертами по тому, что касается событий в Чечне. И именно вот та методика отношения к этому делу Клыха и Карпюка, проанализировать ряд, эту цепь доказательств, связанных с Чечней, оно как раз связано с особым, если так можно выразиться, статусом мемориала по отношению к правам человека в Чечне и к чеченской войне.
Знаете, я бы сказал, что здесь разные эксперты были бы хороши. Например, Карпюку и Клыху вменяют убийство многих бойцов 131-й майкопской бригады. Но совсем недавно вышла очень серьезная, очень глубокая книга, посвященная судьбе бойцов 131-й майкопской бригады, называется «Я калибр 10» по позывному командира бригады полковника Савина. И там очень подробно расписаны обстоятельства гибели и пленения бойцов бригады, штурмовавших тогда в Грозном. Вот, например, источник. Вот, например, те люди, ветераны, воевавшие тогда в Грозном, которые могли бы сказать, кажется, мы воевали не с украинцами. Я просто не слышу таких голосов. Я вижу некоторое удивление, например, у Аркадия Бабченко, который пытается спрашивать, ребята, а что на минуте-то тогда было? Никто не говорит, что было на минуту. Но, кажется, в России достаточно много людей, которые были тогда в Грозном. Например, в статусе военных, которые город штурмовали. И которые могли бы тоже внимательно отнестись к этому делу и чуть-чуть удивиться, если бы они ответственно относились к собственному прошлому. Но есть, разумеется, и те, кто воевали в городе с другой стороны. Только боюсь, если теперь спустя 20 слишком лет после событий Карпюку и Клыху вменяют статью убийства, при том, что у нее срок давности 15 лет, любой из боевиков, реально воевавших тогда в Грозном, вряд ли пойдет на суд. Потому что он вдруг внезапно узнает, что никакие сроки давности тут не действуют. И его, если он будет свидетельствовать, тоже, наверное, привлекут и посадят рядом на скамью подсудимых. Но, тем не менее, в России достаточно участников этих событий, которые могли бы что-то сказать. Мне немножко удивительно это странное молчание.
В этом смысле участие именно чеченских присяжных в процессе может оказать и добрую услугу Карпюку и Клыху. Ведь можно ожидать от чеченцев, что они прекрасно помнят свою историю, в том числе и вот эту войну. И они-то уж, наверное, не дадут ошибиться в показаниях и в цепи доказательств. Или это все-таки я слишком оптимистично смотрю на вещи?
Знаете, с присяжными в Чечне иногда случаются странные истории. Несколько лет назад, когда присяжные оправдали подсудимого, после этого, насколько я помню, их бравые ребята с автоматами подняли с постели и отправили в лес, в горы искать этого самого освобожденного. Потому что суд присяжных судом присяжных, но присяжные тоже люди. Они живут в нынешней Чечне, которая... часть России, но несколько особенная часть России. Не знаю. До того Шатойский суд осудил Малафеева, повторюсь, 24,5 годам без всяких присяжных и без всяких сомнений. Хотя его показания, если их внимательно прочитать, должны были бы вызвать вопросы к обвинению. Видимо, этих вопросов не возникло. Я не отрицаю, что в Грозном тогда воевали украинцы. Несколько человек, они вполне известны. Например, Сашко Билый, он же Александр Музычко, на фотографиях был заметен, был во многих показаниях упомянут. Но их не было так много. Все-таки город защищали местные чеченские бойцы. И представлять теперь, что это была война России с Украиной, это немножечко странно. Это, кажется, немножечко смещает акценты. Впрочем, если у нас арестовывают директора библиотеки, где есть украинская литература, то все возможно.
Беседа Евгении Назарец с председателем правления правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым о процессе в Грозном над двумя из 11 так называемых украинских заложников завершит итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.